Глава 30. Книга Роберта Финдхельма. Январь-февраль 1812 года. От дома, в котором живет волшебник, ждут странностей, но необычнее всего в обители мистера Норрелла был, вне всякого сомнения, Чилдермас. Ни в одном другом лондонском доме не было подобного слуги. Вчера он мог убирать грязную посуду и смахивать со стола крошки, как простой лакей. На завтра войти в заполненную адмиралами, генералами и пэрами залу и объяснить, в чем, по его мнению, они заблуждаются. Как-то мистер Норрелл прилюдно выговорил герцогу Деванширскому за то, что тот перебил Чилдермасса. Однажды туманным январским днем 1812 года Чилдермас вошел в библиотеку дома на Ганновер-сквер и коротко уведомил мистера Норрелла, что убывает по делам на неопределенный срок. Затем, раздав многочисленной прислуге указания на время своего отсутствия, он вскочил в седло и ускакал. В следующие три недели мистер Норрелл получил от него четыре письма. Одно из Нью-Акра в Ноттингемшире, другое из Йорка в восточном округе Йоркшира, третье из Ричмонда в северном округе и четвертое из Шеффилда в западном. Однако письма сообщали об обычных делах и не проливали свет на цель таинственного путешествия. Он вернулся однажды вечером во второй половине февраля. Приглашенные к обеду Лассельс и Дроллайт сидели в гостиной вместе с мистером Норреллом, когда дверь отворилась и вошел Чилдермас. Явился он, судя по забрызганным грязью сапогам и мокрому от дождя сюртуку, прямиком из конюшни.
— Где вы пропадали?
— требовательным тоном вопросил мистер Норрелл.
«В Йоркшире», — ответил Чилдермас, — «наводил справки о Винкулюсе».
«Видели его?»
— живо поинтересовался Дроллайт.
«Нет».
«Вам известно, где он?»
— спросил мистер Норрелл.
«Нет». «Может быть, вы отыскали его книгу?»
— осведомился Лассельс.
«Нет».
«Вот как». Лассельс смерил Чилдермасса неодобрительным взглядом.
«Примите совет, мистер Норрелл. Не позволяйте мистеру Чилдермассу тратить время на бесплодные поиски Винкулюса. О нем вот уже несколько лет нет никаких известий. Наверняка он давно умер».
Чилдермас преспокойно, как человек, имеющий на то полное право, опустился на диван.
«Карты говорят, что он не умер. Карты говорят, что Винкулюс жив, и книга у него».
«Карты, карты!» — вскричал мистер Норрелл. «Тысячу раз я говорил вам, что не желаю даже слышать о них. И вы сделаете мне одолжение, если уберете их из моего дома и никогда более не станете упоминать».
Чилдермас холодно посмотрел на своего господина.
«Так вы хотите услышать, что мне удалось узнать, или нет?»
Мистер Норрелл угрюмо кивнул.
«Хорошо», — сказал Чилдермас. «Исходя из ваших интересов, мистер Норрелл, я постарался свести знакомство со всеми женами Винкулюса. Мне всегда представлялось маловероятным, что никто из них не знает ничего для нас полезного. Я решил, что нужно лишь сводить каждую в трактир, щедро угостить джином и разговорить. Рано или поздно ни одна, так другая сообщит что-нибудь ценное». Так и вышло. Три недели назад Нэн Первис поведала историю, которая навела меня на след книги.
«Нэн Первис?» — спросил Лассельс. «Это которая?»
«Первая. Она рассказала об одном случае, происшедшем то ли 20, то ли 30 лет назад, когда они только поженились. Супруги засиделись в трактире, спустили все деньги,
а в долг им больше не наливали. Пришло время возвращаться домой. Они брели по улице, когда увидели в канаве еще более горького пропойцу. То был мертвецкий пьяный старик. Зловонный поток перекатывался через его лицо, и если несчастный не захлебнулся, то лишь чудом. Что-то в бедолаге привлекло внимание Винкулюса. Он как будто узнал старика, по крайней мере, наклонился и пригляделся. Потом расхохотался и пнул пьянчушку в бок. Нэн спросила мужа, кто этот старик. И Винкулюс ответил, что того зовут Клег. Она спросила, откуда он его знает. Винкулюс сердито ответил, что и не знает вовсе, и никогда не знал, более того, и не хочет знать. Короче, в мире нет человека, которого Винкулюс презирал бы больше, чем Клегга. Когда же Нэн не удовлетворилась таким объяснением, Винкулюс нехотя признал, что пьянчуга в канаве — его отец. Больше на данную тему он разговаривать не пожелал.
«Да, но какое отношение все это имеет к нашему делу?» — прервал рассказ мистер Норрелл. «Почему вы не расспросили жен Винкулюса о книге?»
На лице Чилдермаса мелькнуло раздражение. «Именно этим я и занимался, сэр. 4 года назад. Вспомните, я вам рассказывал, никто из них ничего не знает».
С трудом сдерживая досаду, мистер Норрелл лишь махнул рукой. Чилдермас продолжил.
«Несколько месяцев спустя Нэн услышала в таверне рассказ о том, как в Йорке повесили некоего преступника. Такого рода истории всегда были ей по вкусу. А тут ее особенно поразило, что повешенного звали Клег. В тот же вечер она рассказала об услышанном мужу. Оказалось, что Винкулюс уже знает. Более того, он подтвердил, что казненный действительно его отец, и не скрывал своей радости. Клег якобы ничего другого и не заслужил. Винкулюс обвинил его в ужасном преступлении, самом страшном из всех, совершенных в Англии за последние столетия».
«Что же это за преступление?» — спросил Лассельс.
«Поначалу Нэн никак не могла вспомнить», — ответил Чилдермас. «Но потом обещание угостить джином благотворно сказалось на ее памяти. Оказывается, Клег украл книгу».
«Книгу?» — воскликнул мистер Норрелл.
«О, мистер Норрелл!» — возопил Дроллойд. «Это должно быть та самая книга! Книга Винкулюса!»
«Она?» — спросил мистер Норрелл.
«Полагаю, что да», — ответил Чилдермас.
«Знает ли женщина, где книга?»
Мистер Норрелл даже подался вперед.
«Нет, никакими другими сведениями Нэн не располагает, поэтому я отправился на север, в Йорк, где осудили и повесили Клегга. Я просмотрел все отчеты квартальных сессий и обнаружил, что Клег родом из йоркширского Ричмонда. О, да!»
Тут Чилдермас многозначительно посмотрел на хозяина.
«Винкулюс, как известно, тоже происходит из Йоркшира. Вначале Клег был канатоходцем и выступал на ярмарках. Но такого рода занятие плохо сочетается с пьянством, а Клег был знатным пьянчугой, и ему пришлось искать иную работу. Вернувшись в Ричмонд, он нанялся работником в одно преуспевающее хозяйство. Хозяин был вполне доволен его сообразительностью и расторопностью и со временем начал доверять ему кое-какие дела. Время от времени Клег, однако, связывался с дурной компанией и уходил в запой, так как никогда не находил в себе сил ограничиться 1-2 бутылками. Пил он до беспамятства, пока было что пить. Загул растягивался на несколько дней, и в таком состоянии бедняга пускался во все тяжкие. воровал, играл на деньги, дрался, портил чужую собственность. Но надо отдать ему должное, вольности позволял себе только вдали от фермы, а по возвращении всегда приводил убедительную причину отсутствия, так что хозяин ни о чем не догадывался, хотя другие слуги, конечно, были в курсе его похождений. Звали хозяина Роберт Финтхельм. Тихий, спокойный, добрый и уважаемый человек, как раз из разряда тех, кто легко попадается на удочку мошенникам, вроде Клега. Хозяйством его семья владела уже несколько поколений, хотя когда-то очень давно оно принадлежало аббатству Изби.
Мистер Норрелл тяжело вздохнул и заерзал в кресле. Лассельс обратил к нему вопрошающий взгляд.
«Аббатство Изби», — объяснил мистер Норрелл, — «основано королем Вороном».
«Как и Хартфью», — добавил Чилдермас.
«Вот как!» — удивился Лассельс. «Получается, что вы жили в доме, имеющем с ним весьма прочные связи. Признаюсь, после всего сказанного вами в его адрес, это выглядит несколько странно».
«Вы не понимаете», — раздраженно сказал мистер Норрелл, — «речь о Йоркшире, королевстве Джона Аскгласса в Северной Англии, которым он правил на протяжении 300 лет. Вряд ли вы найдете в тех краях деревушку или даже поле, так или иначе не связанное с его памятью».
«Семья Финтхельм владела еще одним достоянием аббатства. Сокровище это отдал им на сохранение последний аббат, и оно переходило от отца к сыну вместе с землей».
«Книга по магии», — не удержался Норрелл.
«Если то, что рассказали мне в Йоркшире, правда, то это нечто большее, чем просто книга по магии. Это книга магии». «Книга, написанная собственноручно королем-вороном!»
Все замолчали.
«Возможно ли такое?» — обратился к мистеру Норреллу Лассельс.
Хозяин дома не ответил. Новость глубоко и, видимо, неприятно его поразила. Наконец мистер Норрелл заговорил. Казалось, он не столько отвечает на вопрос, сколько размышляет вслух.
«Книга, принадлежащая королю Ворону, либо написанная им самим, один из величайших обманов в истории английской магии. Некоторые уверяли, будто видели ее или знают, где она спрятана. Среди поддавшихся обману были умные люди, способные написать нечто достойное внимания. Вместо этого они растратили отведенные им годы на поиски книги, которая, вероятно, никогда и не существовала».
«А если она все же существует? Если ее нашли, что тогда?»
— не отставал Лассельс. Мистер Норрелл лишь покачал головой и ничего не сказал. За него ответил Чилдермас.
«Тогда всю английскую магию следовало бы пересмотреть в свете обнаруженных знаний».
Лассельс скинул брови.
«Это так?»
Мистер Норрелл нахмурился. Судя по всему, ему очень хотелось ответить «нет».
Лассельс повернулся к Чилдермасу. «Вы верите, что то была книга короля?»
Чилдермас пожал плечами.
«Финтхельм определенно так думал. В Ричмонде мне удалось разыскать двух стариков, служивших в пору юности у Финтхельмов. Оба утверждали, что хозяин гордился ею и считал ее смыслом своей жизни. Он был прежде всего хранителем книги и лишь потом мужем, отцом, фермером».
Чилдермас помолчал.
«Величайшая честь и величайшее бремя, какие могут быть возложены на человека в наш век»,
— задумчиво повторил он.
«Финтхельм как мне представляется, и сам был в некоторой степени магом-теоретиком. Покупал книги по магии и даже брал платные уроки у некоего волшебника в Норт-Алертоне. Меня же заинтересовало другое. Оба старика утверждали, будто хозяин никогда не читал книгу короля и очень смутно представлял, что в ней написано.
Негромко воскликнул мистер Норрелл. Лассельс и Чилдермас посмотрели на него.
«То есть он не мог ее прочесть?»
— сказал мистер Норрелл.
«Что ж, это очень...»
Он снова замолчал и начал грызть ногти.
«Возможно, она была на латыни», — предположил Лассельс. «Почему вы думаете, что Финдхельм не знал латыни?»
С некоторым раздражением возразил Чилдермас.
«Если человек работает на земле, это еще не значит...»
«О, нет, нет, я с уважением отношусь к таким людям, уверяю вас!»
Рассмеялся Лассельс.
«Земледелие — полезное занятие, однако мало кто из фермеров может похвастаться классическим образованием. Сумел бы такой человек узнать латынь, если бы ее увидел?»
Чилдермас возразил, что Финдхельм, конечно, узнал бы латынь, он был не дурак. На это Лассельс резко ответил, что ничего подобного и не утверждал. Перепалка грозила перерасти в ссору, однако пыл спорщиков охладил мистер Норрелл. Он медленно и задумчиво проговорил.
«Когда король Ворон впервые появился в Англии, он не умел ни читать, ни писать. В те дни грамоту знали очень немногие, и далеко не все короли, а король Ворон рос среди эльфов, которые не пользовались письменностью. До прихода в Англию он вообще не видел письменных знаков. Бывшие у него в услужении люди показали ему буквы и объяснили их назначение. Однако он был тогда совсем юн, ему едва ли исполнилось 15. Он успел покорить королевство двух миров и имел в своем распоряжении всю магию, какую только мог пожелать. Самонадеянность и гордость переполняли его. Зачем ему знать мысли других? Что такое чьи-то мысли в сравнении с его собственными? Так что он отказался учиться латыни, как хотели его слуги, и вместо этого изобрел собственное письмо, дабы сохранить свои мысли для грядущих времен. Якобы оно лучше латыни отражало работу его ума. Так было в начале правления короля Ворона. Однако, чем дольше оставался он в Англии, тем сильнее менялся, становясь менее молчаливым и более общительным, то есть делаясь менее похожим на эльфа и более на человека. В конце концов он согласился освоить латинскую грамоту, но при этом не забыл и свой алфавит, так называемые королевские письмена. Он даже обучил им несколько доверенных магов, чтобы те лучше понимали его волшебство. О королевских письменах упоминают в своих трудах Мартин Пейл и Белозис, но ни тому, ни другому не довелось увидеть их даже мельком. Если сохранился хотя бы малейший отрывок, написанный рукой самого короля Ворона, то, несомненно...
Тут мистер Норрелл снова погрузился в молчание.
«Ну и ну!» — подал голос Лассельс. — «Сегодня вы не перестаете нас удивлять. Какое восхищение тем, кого вы, по вашему собственному утверждению, всегда ненавидели и презирали!»
— «Мое восхищение ни в коей мере не уменьшает моей ненависти», —
резко возразил мистер Норрелл.
— «Да, я сказал, что он великий волшебник, но я не говорил, что он приличный человек, и я по-прежнему убежден в том, что его влияние не принесло английской магии ничего хорошего. К тому же я выражал сейчас мое частное мнение, не предназначенное для публичного распространения. Чилдермас знает, Чилдермас понимает.
Мистер Норрелл с некоторой тревогой взглянул на Дроллейта, но тот уже давно утратил интерес к истории Чилдермасса, поняв, что речь не о великосветских особах, а о йоркширских фермерах да пропойцах-слугах. Сейчас он полировал табакерку носовым платком и ничего не слышал.
«Итак, Клек украл книгу?» Обращаясь к Чилдермассу, спросил Лассельс. «Вы же это собираетесь нам сообщить?»
«Можно и так сказать, хотя выглядело это несколько иначе. Осенью 1754 года Финдхельм поручил Клегу отвезти книгу одному человеку в деревню Бреттон в Дербишире. Зачем, не знаю. Клек отправился в путь на второй или третий день, достиг Шеффилда, где я остановился на ночь в таверне. Там он познакомился с неким кузнецом, тоже отъявленным пьяницей. Они поспорили, кто кого перепьет. Состязание длилось 2 дня и 2 ночи. Сперва они просто пили. Потом принялись заключать самые безумные пари. В углу таверны стояла бочка с соленой селедкой. Клек заявил, что кузнец не пройдет от стены до стены по усыпанному рыбой полу. Поглазеть на необычное соревнование собралась изрядная толпа бездельников. Зрители тут же перевернули бочку и разбросали селедку. Кузнец добрался таки до противоположной стены, правда, перепачкавшись с ног до головы в давленной рыбе, столько он падал. Теперь он бросил вызов. Предложил Клеггу прогуляться по коньку крыши. Тот согласился, хотя пил уже второй день и едва держался на ногах. Не раз и не два зрителям казалось, что он сорвется и сломает свою никчемную шею. Но ничего подобного не случилось. Следом Клек объявил, что кузнец ни за что не сумеет поджарить и съесть собственные сапоги. Кузнец поджарил их и съел, а в ответ предложил Клегу съесть книгу Роберта Финдхельма. И тогда Клек разорвал ее на полосы и съел по кусочкам.
Мистер Норрелл вскрикнул от ужаса. Даже Лассельс удивленно заморгал.
«Через несколько дней, — продолжал Чилдермас, — Клек протрезвел и понял, что натворил. Он отправился в Лондон, а 4 года спустя сошелся в Уоппинге с одной служанкой, которая и родила Винкулюса».
«Все ясно! — вскричал мистер Норрелл. — Вот вам и объяснение. Книга вовсе не была утеряна. Историю о состязании в таверне придумал сам Клек для того, чтобы обмануть Финдхельма. На самом деле он присвоил книгу, а впоследствии передал ее сыну, если бы только удалось узнать».
«Но почему?» — сказал Чилдермас. «Зачем идти на такие ухищрения? Чтобы передать книгу сыну, которого он ни разу не видел и до которого, похоже, ему не было никакого дела? К тому же, ко времени путешествия Клега в Дербишир, этот самый сын еще не родился».
Мистер Норрелл, — Лассельс прочистил горло, — признаюсь, здесь я на стороне мистера Чилдермаса. Если бы Клег имел книгу при себе или хотя бы знал, где она находится, он, несомненно, предъявил бы ее в суде и попытался обменять на свою жизнь.
И если Винкулюс получил от отца такое сокровище, то почему всю жизнь его ненавидел?
— добавил Чилдермас.
— Почему так обрадовался, когда Клега повесили? Роберт Финдхельм был совершенно уверен, что книга уничтожена. Тут сомнений нет.
Нэн упомянула, что Клега повесили за кражу книги, но Роберт Финхельм обвинил его не в краже, а в книгоубийстве. Известно, что Клег стал последним повешенным в Англии за такого рода преступление. Тогда почему Винкулюс утверждает, будто владеет книгой, если его отец ее съел?
Никому в отдельности не обращаясь, произнес Лассельс.
Чушь какая-то! Так или иначе, сокровище Роберта Финкельма перешло к Винкулюсу. Вот только не понимаю, как,
— сказал Чилдермас.
— А тот человек в Дербишире?
— спросил вдруг мистер Норрелл.
— Вы говорили, что Финкельм отсылал книгу какому-то человеку в Дербишире.
Чилдермас вздохнул.
«Возвращаясь в Лондон, я побывал в Дербишире и даже посетил деревню Бреттон. Три домишки, да постоялый двор. Тот, кому Финдхельм отправлял книгу, несомненно, давным-давно умер. Выяснить что-либо я, к сожалению, не сумел».
Стивен Блэк и джентльмен с волосами, как пух на отцветшем чертополохе, сидели в верхней комнате кофейни мистера Уортона на Оксфорд-стрит, где встречались члены патриотического клуба дворецких и камердинеров. Джентльмен, по обыкновению, выражал Стивену свои самые теплые чувства.
«Кстати, — сказал он, — я уже давно хотел извиниться перед тобой и предложить тебе мое объяснение».
«Извиниться передо мной, сэр?»
«Да, Стивен, более всего на свете. Мы с тобой хотим обеспечить счастье леди Поул. Однако же, связанные условиями недостойного соглашения с магом, я обязан каждое утро возвращать ее в дом супруга и оставлять там до вечера. Но ты, конечно, уже заметил, что эти обязательства ни в коей мере не касаются тебя». И, очевидно, задаешься вопросом, почему я не отвожу тебя в утраченную надежду, где бы ты предавался вечному счастью.
«Да, сэр, я задавал себе такой вопрос», — признался Стивен, и, зная, что от ответа на следующий вопрос зависит все его будущее, немного помедлил. «Существует ли какое-то препятствие?»
«Да, Стивен. Существует».
«Понятно. Что ж, очень жаль.
А разве ты не хочешь узнать, в чем оно заключается?»
— поинтересовался джентльмен. «О да, сэр. Конечно, сэр».
«Так знай же»,
— провозгласил джентльмен с необычной для себя важностью,
«что мы, духи-эльфы, кое-что знаем о будущем. Судьба часто выбирает нас на роль предсказателей. В прошлом мы не раз оказывали помощь христианам в достижении великих и благородных целей. Юлию Цезарю, Александру Македонскому, Карлу Великому, Уильяму Шекспиру, Джону Уэсли и так далее. И все же порой наше видение грядущего туманно и...»
Тут джентльмен решительно махнул рукой, как будто сметал повисшую перед лицом паутину.
«Несовершенно. Желая раскрыть твое будущее и движимой любовью к тебе, Стивен, я изучал клубы дыма, поднимающиеся от горящих городов и полей сражений, вытаскивал кровавые внутренности из тел умирающих. Поистину, тебе суждено быть королем? Должен сказать, меня это нисколько не удивляет. С самого начала я почувствовал, что такова твоя судьба, а мне не свойственно ошибаться. Более того, я даже знаю, какое королевство станет твоим. Дым, внутренности и все прочие знаки вполне ясно указывают. Эта страна, в которой ты бывал прежде, королевство, с которым ты уже связан тесными узами».
Стивен ждал.
Неужто не понимаешь?»
— в нетерпении воскликнул джентльмен.
«Это же Англия! Не могу передать, как я обрадовался столь важной новости!»
«Англия?» — изумленно повторил Стивен.
«Да, именно так. Лучшего короля этой стране нечего и желать. Твое правление принесет ей огромную пользу. Нынешний король стар и слеп, а его сыновья жирные пьяницы. Теперь ты понимаешь, почему я не могу увести тебя отсюда в утраченную надежду? Я просто не имею права оставлять королевство без законного короля».
Некоторое время Стивен молчал, силясь переварить услышанное. «Но нельзя ли подыскать королевство где-нибудь в Африке?» — спросил он наконец. «Может быть, мне суждено вернуться туда, и, может быть, тамошний народ согласится признать меня потомком одного из своих правителей?»
«Я не исключал бы такой возможности»,
— с сомнением заметил джентльмен.
«Но нет, я не мог ошибиться. Видишь ли, все указывает на то, что ты уже бывал в этом королевстве, а в Африке ты не был. О, Стивен, как я хочу, чтобы чудесное предсказание осуществилось! В тот день мои королевства объединятся с Великобританией в могущественном союзе, и все мы заживем в дружбе и братстве. Подумай, как смущены будут наши враги! Подумай, в какую бессильную ярость впадут волшебники! Как станут они корить себя за то, что не отнеслись к нам с большим почтением!»
«Но мне кажется, сэр, что вы ошибаетесь. Я не могу править Англией, ведь у меня же...» Он развел руки и подумал про себя. «Черная кожа», — а вслух произнес. «Только вы, сэр, вы в своей доброте могли подумать, будто такое возможно. Рабы королями не становятся, сэр».
«Рабы? Что ты хочешь этим сказать, Стивен?»
«Я родился рабом, сэр, как и многие мои соплеменники. Моя мать была рабыней в одном поместье на Ямайке, которым владел дед сэра Уолтера. Обремененный долгами, сэр Уильям сам приехал на Ямайку, чтобы продать плантацию, а с собой увез немногое, в том числе и мою мать. Точнее, он намеревался привезти ее в Англию, чтобы сделать прислугой в доме, но в пути она родила меня и умерла».
«А-а-а!» — триумфально воскликнул джентльмен. «Все именно так, как я и сказал. Коварные англичане поработили и обездолили тебя и твою достойную матушку».
«Ну да, сэр, в некотором смысле так оно и было. Однако сейчас я уже не раб. Воздух Англии — воздух свободы. Англичане чрезвычайно этим гордятся».
«И притом владеют рабами в других странах»,
— подумал он, а вслух сказал: «В то мгновение, как слуга сэра Уильяма снес меня с корабля на берег, я стал свободным».
«И тем не менее их должно наказать», — воскликнул джентльмен. «Мы легко убьем мужа леди Поул, а потом я спущусь в ад, найду его деда и...»
«Но они не виноваты. Ни сэр Уильям, ни сэр Уолтер. Не они сделали меня рабом», — запротестовал Стивен. «Сэр Уолтер всегда осуждал работорговлю, и сэр Уильям был добр ко мне. Он крестил меня и дал мне образование».
«Крестил? Что? Так значит, ты носишь имя, данное врагами? Печать рабства? В таком случае настоятельно советую при восшествии на английский престол отбросить его и выбрать другое. Каким именем называла тебя мать?»
«Не знаю, сэр. Я даже не уверен, что она вообще как-то меня называла». Джентльмен прищурился, как делал всякий раз, когда напряженно размышлял.
«Не может быть, чтобы мать никак не называла сына. Имя должно быть, и оно будет. Истинное твое имя. То самое, которым она называла тебя в лучшие мгновения жизни, когда держала на руках. Разве тебе не любопытно его узнать?»
«Конечно, сэр, хотелось бы. Однако моя мать давно умерла, и, может быть, она не назвала его никому на свете. Даже ее собственное утрачено. Однажды, когда я был еще маленьким, я спросил об этом сэра Уильяма, но он не смог вспомнить».
«Уж он-то наверняка знал, но утаил по злобе. И чтобы восстановить твое имя, нужен некто исключительный, некто, обладающий редкой проницательностью, необычайными талантами и несравненным душевным благородством. Короче, я. Да, именно это я и сделаю. В знак приязни я возвращу тебе истинное имя».